Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Начнем программу с предварительных итогов Венецианского кинофестиваля. Их подведет кинокритик Борис Нелепин. Борис, здравствуйте. Завсегдатаи недовольны. Говорят, что фестиваль стал значительно хуже при новом руководстве. Я обычно скептически воспринимаю критику такого рода, потому что это такая банальная ошибка восприятия, думать, что в прошлом всегда было лучше. Но я знаю, что вы тоже недовольны тем, как отобраны фильмы. Действительно, много странного. Почему-то значительная часть примечательных картин демонстрируется вне конкурса. Есть какое-то внятное объяснение?
Я думаю, что у меня нет внятного объяснения. Просто такова кураторская политика нового директора Венецианского фестиваля. Но на самом деле это его последний год, судя по всему. И понятно, что многие из тех фильмов, которые совершенно точно должны были бы оказаться в конкурсе Венеции при прошлом руководителе, при Марко Мюрреле, они не были отобраны вообще. Лучший пример – это новая картина Джонни То, премьера которого состоится в Торонто, который сейчас, собственно, и предпочитают многие критики, кураторы, вообще люди из киноиндустрии. Сейчас, конечно, Венеция выглядит опустевшей, слышна только преимущественно итальянская и русская речь. На редких сеансах полные залы. Пожалуй, за исключением фильма Сакурова, «Франкофония», я не видел ни одного полного зала. И, конечно, большинство фильмов, которые здесь показывают, могли бы оказаться, скажем, и на московском фестивале. И, в общем-то, общее впечатление достаточно грустное.
Но, тем не менее, фильм Сакурова «Франкофония» отмечен абсолютно всеми критиками и оценки выше всех обычных стандартов.
Да, это достаточно редкий феномен, когда международная критика, итальянская критика и зрители называют этот фильм своим фаворитом. И, пожалуй, я соглашусь со всеми этими людьми. Действительно, пока из всего, что было показано в конкурсе, это самый живой, самый современный. Это как раз очень удивительно, потому что Сакуров неожиданно снял фильм, который гораздо в тысячу раз выглядит более молодым и свежим, чем многие дебюты, которые здесь можно увидеть. И, кстати говоря, этот фильм очень легкий и очень ироничный, даже смешной. Может быть, впервые в таком объеме Сакуров показывает свое чувство юмора, несмотря на то, что тема очень серьезная, это оккупация Франции гитлеровскими войсками, судьба Лувра в эти дни и его собственные размышления как о Второй мировой войне, так и 20 веке в целом. Нужно понимать, что «Франкофония» меньше всего похожа на предыдущую картину Сакурова, снятую в крупном музее в Эрмитаже «Русский ковчег». И, конечно, многие, видимо, ожидали второго русского ковчега. И это совсем не то, чем «Франкофония» является. «Франкофония» скорее такое кинематографическое эссе. Пожалуй, на 90% этот фильм состоит из монолога, заказывал голос самого режиссера Сакурова. И, в общем-то, вот эта игровая часть в фильме, она совсем небольшая. Она занимает, может быть, 10% всего экранного времени, и она посвящена отношениям двух людей, Жака Жажара, директора национальных музеев страны, который отвечал за Лувр и отвечал, в частности, за то, чтобы препятствовать вывозу главных картин Лувра в Германию, как этого хотел Гитлер. И, с другой стороны, нацист, аристократ, граф Вольф Меттерних, который был уполномоченным по охране художественных произведений при начальнике немецкой военной администрации во Франции. И мне кажется, что Сакуров показывает роль все-таки индивидуальность в истории, потому что, с одной стороны, этот фильм про взаимоотношения Франции и Германии, двух европейских сестер, как он сам называет, но, с другой стороны, вот эти два главных героя, Жажар и Вольф Меттерних, это люди, которые делают свои личные выборы вопреки карьеризму, вопреки страху, потому что в какой-то степени, по крайней мере, по версии Сакурова, Вольф Меттерних пытался помочь Жажару и использовал всяческие бюрократические препоны, чтобы не перевозить картины из Франции в Германию. И вообще Сакуров показывает такую некую даже историю дружбы. Ну, понятно, насколько эта дружба возможна, учитывая то, что Жажар при этом помогал членам сопротивления. И в фильме даже есть сцена, где он приносит список арестованных гестапо членов сопротивления и просят Меттерниха помочь ему освободить этих людей.
Борис, ну ожидалось, что эту картину покажут на Каннском кинофестивале, однако ее в программе не было, и ходили такие слухи, что французы просто обиделись за то, что они показаны в фильме не очень благожелательно. Действительно ли это так?
Ну, такие спекуляции всегда ходят про все фестивали. Мы не знаем до конца, доподлинно, почему фильм Сапурова не был показан в Каннах, хотя сам он говорил, что и руководство Лувра осталось недовольно. Да, действительно, в этом фильме произносится немало колких слов в адрес французов. Есть некая язвительность. В частности, Сапуров несколько раз замечает, что этот Жак Жажар оказался чуть ли не единственным государственным служащим, не покинувшим свой пост. И он, в частности, отдает эту реплику графу Вольфу Меттернику, который впервые приходит в Лувр и как раз отмечает, что хоть кто-то остался во Франции, хоть кто-то не убежал. Я не стал бы воспринимать этот фильм только как какую-то антифранцузскую провокацию, потому что он меньше всего на нее походит. Франкофония — это скорее трагическое размышление о том, что ему понятно, почему благополучной европейской стране, как Франция, совсем не хотелось расставаться каким-то комфортом, превращать Париж в поле боя под натиском, в общем-то, такого же европейского соседа, который, как Сапуров несколько раз замечает, высоко ценит культуру Франции, искусство. Он показывает распоряжение Гитлера о том, что немецкие солдаты не должны опорочить честь мундира и обязаны уважать культуру Франции, уважительно относиться к произведениям искусства и старым домам, в которых они находятся. И здесь как раз Сокуров включает трагическое сопоставление с историей Эрмитажа, с историей блокады Ленинграда. И фильм выходит на более, собственно, высокий уровень размышления. Он отходит просто от темы сохранения искусства, просто от Лувра, и переходит к истории 20 века. Мне вообще эта картина напомнила прощальную картину Михаила Рома, и все-таки я верю, потому что Сокуров обращается и к Первой мировой войне, и к началу 20 века. Фильм вообще начинается с того, что он показывает портреты Чехова и Толстого, и так, с одной стороны, иронически к ним обращается и говорит, что они заснули, не знают, что случится дальше, и не могут нам подсказать, что нам сделать с миром. А с другой стороны, это пристрастность интонации его и то, насколько живые для него как те произведения искусства, которые он показывает в кадре из коллекции Лувра, так и русская литература, в частности Чехов, Толстой, воспринимаются им какими-то живыми собеседниками, с которыми он продолжает разговор. И вот эта пристрастность интонации мне очень близка в этом фильме, и мне кажется, что это, пожалуй, главная смелость и главное достоинство картины.
И это единственная, на ваш взгляд, интересная картина конкурса или есть еще что-то примечательное?
Конечно, есть еще примечательное. Здесь обошлось без сюрпризов. Я очень ждал нового фильма итальянского классика Марко Беллокио, который только что на кинофестивале в Локарно получил почетного золотого леопарда за вклад в кинематограф. Вот он снял новый фильм, который называется «Кровь моей крови», который изначально воспринимался как один из таких главных претендентов на «Золотого льва» Венеции. Конечно, после премьеры, после показа надежд особенно не остается, потому что это очень странный фильм. Это вот из тех фильмов, которые могут себе позволить снимать только уже пожилые классики, которых совершенно ничего не сковывает и не сдерживает. И фильм, с одной стороны, удивительной свободы и действительно позволяющийся множество экспериментов, но, конечно, фильм очень странный, местами, мне кажется, даже в плохом смысле старческим и совершенно растерянным. И даже и сложно в двух словах описать, о чем этот фильм. Он начинается в 17 веке, рассказывает историю того, как инквизиция пытала одну из монахинь в местном монастыре, который находится в городе Бобио. Это город очень важный для Беллокио. Он там снимал свою первую картину «Кулаки в карманах». Потом вдруг, неожиданно, где-то через час действие переносится в современность, когда этого совсем не ожидаешь. Снова тот же Бобио, здание этого монастыря превращается в заброшенный дом, который хочет купить русский олигарх. А в самом доме живет престарелый вампир, который не хочет оставаться с этим зданием. Даже в описании это звучит достаточно дико. И когда смотришь этот фильм, он приносит немало сюрпризов и немало удивительного. Мне он очень понравился, но я в этом мнении, конечно, одинок. Или другой фильм, который, конечно, тоже я очень ждал, который, в общем-то, с одной стороны, меня немного разочаровал, но до сих пор, мне кажется, одним из самых сильных фильмов как конкурса, так и фестиваля. Это картина «11 минут» польского классика Ежи Склимовского, который, как следует из названия, он рассказывает историю нескольких людей, которые случайно пересекаются в небольшом районе Польши, и он делит эти 11 минут из жизни каждого, делит на маленькие промежутки и постоянно перескакивает от одной истории к другой. Совершенно, казалось бы, безобидная история, которая не может привести ни к чему страшному, заканчивается трагедией, и он рифмует один из сквозных образов фильма, это такой битый пиксель, то есть техническая ошибка на видеоизображении, когда просто мы видим битый пиксель, то есть черную точку, не передающую изображение. Он рифмует этот черный пиксель с черным лебедем, то есть каким-то непредсказуемым событием, которое может привести к непредсказуемым результатам. И, конечно, если всерьез разбираться с этим фильмом, то местами он по своему, наполнению и содержанию напоминает студенческий фильм. Но, конечно, то, как виртуозно Склимовский снимает, то, что фактически в достаточно бессмысленной истории он делает настоящий триллер, от которого невозможно оторваться, это заслуживает как минимум уважения. Я думаю, что этот фильм – одно из немногих оправданий местного конкурса.
Мы уже говорили, что много ярких имен во внеконкурсной программе. Что вы уже успели посмотреть?
Во внеконкурсной программе главное впечатление на меня произвел фильм Фредерика Вайзмана «Классика документалистики», которому 85 лет, и он продолжает свой многолетний проект по антропологии разных районов, сообществ. В этот раз он снял район Джексон-Хайтс в Нью-Йорке. Из 120 материалов он смонтировал 3 часа такой наблюдательной документалистики без каких-либо комментариев. Ну, просто это действительно мастер, классик, и, в общем-то, его фильмы никогда не надоедает смотреть. Еще любопытная картина, которую, может быть, не назвать шедевром, но которая все-таки вспоминается, это греческий фильм «Interruption», «Прерывание», дебют режиссера Йоргоса Зоиса. Идея этого фильма возникла у него после теракта в России, после Нордоста. Этот фильм рассказывает о радикальном театральном представлении, которое неожиданно прерывается людьми, которые это представление захватывают и начинают им руководить. И так до конца непонятно, то ли это террористы, которые таким изощренным образом включают в художественное полотно произведение, и никто из публики даже не может понять, что они видят не спектакль, а фактически теракт. Либо это действительно такая сверхрадикальная постановка, которая как раз и пытается показать странность восприятия, когда то, что мы видим на сцене, мы всегда понимаем, что так это должно быть, что это художественное произведение. Это фильм очень изощренный, в конечном счете он сам себя перехитряет, потому что он слишком формальный и слишком сложный, и при этом ни к чему не приходит, но если говорить о каких-то все-таки дебютах, каких-то первых фильмах, то он показался интересным. Еще в конкурсе из ожидаемых картин показали фильм Лори Андерсон, американская певица, которая дебютировала в кино картиной «Сердце собаки», где она, собственно, рассказывает о своей собаке. Но мне кажется, что изначально, опять же, было много ожиданий от этого фильма, но он может вызвать какой-то интерес, разве что у поклонников этой певицы, то, что достаточно фактически такой дневник, такой исповедальный рассказ о собаке Лори Андерсона, ее матери, о ее взаимоотношениях со смертью. Фильм посвящен, разумеется, Луриду, ее партнеру многолетнему, который умер 2 года назад, и в финале звучит его песня. Но это, конечно, тоже, опять же, фильм, без которого можно было обойтись. А вот еще один фильм, который я еще не упоминал, это новый фильм Чарли Кауфмана, замечательного сценариста и режиссера. В частности, как сценарист он написал фильмы «Быть Джоном Малковичем» и «Вечное сияние чистого разума». Он дебютировал 7 лет назад картиной «Синекдах. Нью-Йорк» и совершенно исчез на 7 лет. И вот он возвращается к своим вторым фильмам, он называется «Аномализа». Это его первая анимация, так называемая стоп-моушн анимация с куклами, с марионетками. И несмотря на то, что это анимация, пожалуй, это может быть самый как раз взрослый, меланхоличный и просто печальный фильм, который, наверное, стал одним, опять же, из лучших фильмов фестиваля.
Борис, Венецианский фестиваль – это первый большой фестиваль, который открылся после вынесения приговора украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову. Напомню, что Ростовский суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Естественно, европейские режиссеры много раз высказывались в поддержку Сенцова, требовали его освобождения. Было недавно заявление Европейской киноакадемии. Отмечена ли как-то эта тема на Венецианском кинофестивале?
Венецианский фестиваль еще в прошлом году стал, наверное, одним из первых фестивалей мира, публично выразивших свою солидарность с Олегом Сенцовым. Тогда они символически оставили пустое кресло члена жюри для Олега Сенцова. В этом году в его защиту выступил знаменитый иранский режиссер Максен Махмальбаф, который получил здесь независимую награду имени Робера Брессона. Эту награду он посвятил Олегу Сенцову. И он опубликовал такое большое обращение к российским властям, где говорит, что даже одна уничтоженная жизнь, и как он пишет, 20-летнее заключение для 39-летнего режиссера означает самое жестокое из наказаний, приведет только к еще большему возмездию, которое может обрушиться на Россию, и дорога к лучшему будущему способна начаться только с акта великодушия, милосердия и понимания. Олег Сенцов должен снимать новые фильмы, а не считать годы в тюрьме. Такими словами завершается обращение Махмальбафа. И, конечно, очень важно, что про Олега Сенцова не забывают, что про него продолжают говорить. И вот это заявление Махмальбафа очень широко распространилось по всему фестивалю. Я уже видел его во всех газетах, во всей прессе.
Спасибо. Я благодарю кинокритика Бориса Нелепа, рассказавшего о фильмах Венецианского кинофестиваля. Европейская киноакадемия, организация, объединяющая ведущих кинематографистов Европы, продолжит оказывать юридическую и моральную помощь кинорежиссеру Олегу Сенцову. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала глава киноакадемии, польский режиссер Агнешка Холланд. Европейские кинематографисты постоянно напоминают общественности о судьбе Сенцова и оказывают давление на политиков Европы с тем, чтобы те помогли добиться от властей России изменения участи осужденного режиссера. Агнешка Холланд рассказала нашему корреспонденту Юрию Савицкому о том, как она и ее коллеги борются за освобождение Олега Сенцова.
Мы, как организация кинематографистов, участвовали в акциях в поддержку и других наших коллег, которые преследовались авторитарными режимами. Прежде всего, это касалось иранцев и палестинцев. Участвовали мы и в защите коллег из Турции. Так что это не первый случай, когда мы пытаемся защитить коллегу, чье дело вызывает множество сомнений. За время рассмотрения дела Сенцова стало ясно, причем не только нам, но и некоторым нашим российским коллегам, что оно шито белыми нитками. А наш молодой коллега Олег Сенцов стал козлом отпущения в деле, к которому не имеет отношения. То, что с ним случилось, это большая драма, поэтому мы решили, так сказать, его усыновить.
Почему, как вам кажется, украинский режиссер стал жертвой авторитарной системы в России?
Я думаю, здесь несколько причин. Прежде всего, дело в том, что он поддерживал Майдан и тех людей, которые сопротивлялись аннексии Крыма. В Крыму, в своей среде, он был довольно популярным человеком, с широким кругом знакомств. Поэтому его арест и заключение вызвали большой резонанс и могли вызвать страх среди тех людей, на кого арест, скажем, какого-нибудь военного или агента спецслужб не произвел бы особого впечатления. Олег — это не Надежда Савченко, не сотрудник эстонских спецслужб. Это молодой художник, который неравнодушен к судьбе своей страны и имеет мужество открыто высказывать свои взгляды. Коль скоро система карает такого человека, это значит, что бояться должны все. Думаю, таков сигнал, который тем самым российские власти посылают не только Крыму, но и самой России. Приговор Сенцова неадекватен и абсурден.
Дело Сенцова имело большой международный резонанс. Было множество призывов к российским властям с просьбой освободить украинского режиссера. Вы ожидали такого приговора для него?
Мы были на связи с его адвокатами, они уже давно говорили о том, каким может быть приговор. Весь процесс держался на фактах, высосанных из пальца, или признаниях, полученных с использованием пыток. Так что у российских властей были две возможности – упрямо настаивать на своем или же освободить Сенцова. Фактически, там оснований для лишения свободы нет, но если человека похищают из дома, потом обвиняют в терроризме, одновременно начав сложную процедуру, цель которой – выбить из Сенцова и других обвиняемых признание вины, потом этот процесс растягивают на год, переносят его в Ростов-на-Дону. Все это делается явно не для того, чтобы признать свою ошибку или же отправить его за решетку на небольшой срок. Тем более, что по 7 лет получили двое, кто не выдержал издевательств и дал показания против Сенцова. Поэтому Сенцова и Кольченко, которые не оговорили ни себя, ни украинские власти, наказали куда суровее. Я надеюсь, что этот приговор не будет осуществлен, что Сенцова каким-то образом удастся освободить, и мы будем делать все для того, чтобы это случилось.
Каким именно образом?
Опыт холодной войны показывает, что либеральный, свободный мир бессилен перед грубой силой. Но эта беззащитность неравнозначна безвыходности. Если оказывать давление постоянно, то в момент, когда Путину понадобится какая-то разменная монета, он использует заложника, которого держат в заточении. Так было в случае с Пусси Райт или Ходорковским. Я надеюсь, что участь Олега Сенцова тоже не решена окончательно, и рано или поздно он окажется на свободе. А мы будем делать все возможное, чтобы мировое общественное мнение помнило о нем и его товарищи. Будем пытаться оказывать влияние на ведущих европейских политиков, чтобы они по своим каналам добивались освобождения Сенцова. Это то, что можно сделать. Я уже не говорю о том, насколько для Олега в той страшной ситуации, в которой он оказался, важно сознание того, что он не один, что о нем помнят его коллеги, в том числе весьма известные. Это большая поддержка.
Сенцов знает о поддержке, которую ему оказывают европейские кинематографисты?
Эта информация до него доходила. Мы связывались с его адвокатами, выражали поддержку через его сестру, которая несколько раз с ним виделась. Кроме того, мы писали ему. Конечно, эти письма проходили тюремную цензуру, но все же какую-то часть их он получил.
После вынесения приговора Олегу Сенцову в акциях протеста в России приняли участие лишь несколько человек. В этой ситуации вы надеетесь на солидарность российских коллег с Сенцовым?
Они уже проявили такую солидарность. В ситуации, когда власти, не колеблясь, отправляют в тюрьму на 20 лет невинного человека, даже несмелая критика таких властей может стать поводом для репрессий. Мы понимаем, что наши российские коллеги, выражая протест, рискуют оказаться без работы. Трудно от них требовать: бросьте все и станьте героями. Тем больше впечатление на меня произвели сообщения о том, что многие известные деятели российского кино и из Киносоюза, и отдельные люди, такие как Андрей Звягинцев или Александр Сокуров, выступили с довольно резкими заявлениями по поводу суда над Сенцовым. Это все, что на данный момент могут сделать эти люди. Трудно ожидать каких-то больших демонстраций в момент, когда российская демократическая оппозиция фактически разбита. Смелые люди были на высоте, например, российский мемориал. Да и множество обычных людей подписывали петиции в поддержку Сенцова. Их поступок тоже нужно уважать и быть за него признательным.
Известны ли вам примеры из недавней истории, когда международные акции солидарности с узниками авторитарных режимов имели успех?
В годы Холодной войны таких примеров было немало. Тогда на авторитарные коммунистические режимы оказывалось постоянное давление, часто оно заканчивалось успехом. Многие российские диссиденты благодаря этому были освобождены из психиатрических лечебниц или лагерей строгого режима, получили возможность уехать на Запад. Или по меньшей мере их переводили в места заключения с менее суровым режимом. Если ничего не делать, то человека могут просто тихо убить где-нибудь в углу. Будет ли в этом случае скорый успех? Сомневаюсь, но надеюсь, что со временем этот успех придет.
Какое влияние дело Сенцова оказало на самих кинематографистов?
По-моему, многие российские коллеги были на высоте. Особенно если учесть, насколько эти люди в России зависят от государства, от его структур. Что будет дальше, не знаю. Пока мы начали сбор средств среди европейских кинематографистов, чтобы возместить Сенцову расходы, связанные с оказанием ему юридической помощи, а также чтобы помочь его семье. Не будем забывать, что он отец двоих детей, один из которых болеет, причем он их воспитывал один, и теперь эта обязанность легла на плечи его родственников.
Вам удалось ознакомиться с последним словом Сенцова на суде?
Да, я его читала. Думаю, это выступление произвело большое впечатление на наших российских коллег. Оно мотивировало их к тому, чтобы высказаться по поводу этого дела. Сенцов там ссылался на текст Булгакова, написанный в самые черные времена российской истории, в эпоху сталинизма. Он говорил о том, что трусость – худший грех. В контексте этого дела молчание и трусость – действительно грех, а реакция на зло может стать тем камешком, который в соответствующий момент приведет в движение лавину.
Мы слушали разговор с кинорежиссером Агнешкой Холланд. На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник», у микрофона Дмитрий Волчек. И мы возвращаемся в Венецию, где состоялась премьера документального фильма Сергея Лозницы «События».
В 2014 году Лозница снимал «Революцию в Киеве», и его картина «Майдан» стала коллективным портретом ее участников. Новый фильм смонтирован из черно-белых пленок, хранившихся в архиве Ленинградской студии документальных фильмов. Операторы снимали Ленинград в дни путча 91 года. Это были три замечательных дня безвластия. Приказы ГКЧП в Ленинграде не выполнялись, войска в город не вошли, никто ничего не захватывал и ни в кого не стрелял. Робкий русский бунт завершился победой восставших, озадаченных тем, что власть сама упала к ним в руки, и не знавших, как ею распорядиться. Вот строят смехотворные баррикады на подступах к Ленсовету. Их не только танк, но и грузовик может снести. Вот раздают листовки с логотипом газеты «Час пик», в ту пору знаменитый, но потом разорившийся. Вот выступают депутаты от Ленинградского народного фронта. Анатолий Собчак из окна подбадривает собравшихся на площади. Толпа обсуждает московские новости, будто бы Ельцин приказал вырыть ров вокруг здания Верховного Совета РСФСР. Уличные поэты декламируют революционные стихи. У многих радиоприемники настроены и на волну свободы. Записи тех дней отыскались в архиве нашего радио. 19 августа – растерянность, на площади не так уж много людей. На второй день, 20 августа – огромный митинг. Мария Бергольц читает стихотворение сестры. Слышен голос Марины Салье. И вот опять вездесущий Собчак. Поразительные кадры. За Собчаком на несколько секунд появляется знакомая спина, и чей-то голос окликает «Володя». Теперь мы видим лицо. Тот же персонаж возвращается и садится вместе с шефом в жалкую советскую машину. Кто бы мог подумать тогда, что персонаж из этого эпизода – будущий президент России, миллиардер и похититель Крыма, запечатленный в роковой момент истории, когда был вынесен приговор Советскому Союзу. В августе 91 года Путин благоразумно выбрал сторону победителей, и вряд ли судьба империи его всерьез занимала. В Москве победа, ГКЧП повержен. В Ленинграде Собчак объявляет, что советские флаги будут заменены на российские триколоры. Молодой человек, ошеломленный размахом своей исторической миссии, снимает красное знамя и спускается с ним по крыше. Опечатывают Смольный, логово КПСС, депутаты и журналисты в полумраке ходят от одной огромной двери к другой, неумело наклеивая полоски бумаги с подписями. Последний кадр – темный коридор, по которому удаляются тени победителей. Революция завершилась, не успев всерьез начаться, и все же произошло событие, изменившее совершенно все. Я попросил Сергея Лозницу рассказать о своем фильме.
Это фильм о российском Майдане, о Майдане, который Россия забыла, или точнее ее заставили забыть. Можно сказать, что ваши фильмы «Майдан» и «События» — это дилогия, ведь они очень похожи, хотя российский Майдан был очень робким, без коктейлей Молотова, но все-таки был.
Дилогия с точки зрения того, что это соединение противоположностей в какой-то степени. Что меня поразило, когда я еще раз посмотрел этот материал после того, как я сделал фильм «Майдан», я просто увидел это отчетливо, насколько совершенно иная интенция была у людей, которые вышли на улицу тогда, в августе 91-го года. Первое основное чувство, которое вы, эмоции, которые вы читаете на лицах людей, это удивление, изумление, непонимание того, что происходит, и даже страх за то, что будет дальше. Это можно отчетливо видеть, поскольку снят картина так, что камера все время показывает лица, она движется по толпе. Очень много лиц вы можете увидеть за вот эти три дня. В общем-то, это одна из основных эмоций. Мне кажется, что это... Я помню просто каждый из нас, кто в сознательном возрасте более-менее столкнулся с этим событием в своей жизни, помнит. Каждый имеет свой взгляд и свое воспоминание об этих днях. Я помню, я был тогда в Киеве, я жил не в центре, но это минут 40 пешком. Я пошел специально пешком в центр, чтобы посмотреть вообще, о чем живет город и что вообще происходит. И город был, на удивление, спокоен. только где-то в центре Киева было, ну, может быть, был митинг человек, может быть, 500 тысяч. Это было 19 число. А так жил город обыкновенной жизнью. И если послушать внимательно, я нашел полную фонограмму митинга, который был в Ленинграде 20 числа, 20 августа, на который пришло около 500 000 человек. Если прослушать внимательно эту фонограмму, то в конце, например, Собчак говорит: ну, спасибо вам большое всем за поддержку, а сейчас возвращайтесь на свои рабочие места. Вы представляете, в Киеве сейчас, например, на Майдане сказать: ребята, спасибо, что вы вышли, поддержали, а дальше возвращайтесь работать, а мы вам скажем потом, что вам нужно делать. То есть в какой-то степени все-таки люди, даже которые собрались, я не исключаю, что там было и порыв души, и эта отвратительная власть всем уже надоела, да, но это не было, на мой взгляд, таким движением, которое изначально как-то было людьми, как это сказать, которое было людьми начато. Это начал кто-то другой.
Да, это начали сверху, конечно.
Ну, вот и все, вот и вся разница. Майдан был начат людьми. Там сверху совершали глупости, которые имели очень серьезный отзыв и отзвук. А здесь эту революцию начали сверху. И чем дальше, тем больше сомнений возникает и подозрений, что, собственно, это не криво сделанное, не так, наверное, свершившееся, как хотелось бы тем, кто ее начинал, революции или путч, или что там, комплот, переворот, кудета, не знаю, как еще назвать. Значит, она пошла, покатилась не туда, и по ходу дела изменили план. Вот, собственно, все. Ну, что-то не получилось, вот не задалось. Мне так кажется, вот такое ощущение, что, ну, не должен был, мне кажется, Ельцин попасть на ту позицию, на которую он попал. Ну, согласно планам тех людей, которые это заваривали. Ну, получилось так. Ну, ничего. Они, значит, зашли за угол, подождали, и потом завершили все-таки, как мы видим сейчас, свое дело. Но, тем не менее, значит, это поразительный материал, который я когда-то какое-то время назад смотрел, потом пересмотрел иными глазами, и он до сих пор продолжает волновать, как, наверное, ну, неравнодушного человека не может волновать тот момент исторический, который мог бы, вот в который могла бы история, может быть, повернуться иначе.
Да, в 91-м году ведь казалось, что это какая-то огромная история начинается, а оказалось, что главное событие как раз было тогда, а потом и сейчас продолжается попытка отыграть все назад, сделать вид, что событий этого не было.
Сама эта история отложенной революции, там, 905-го, потом чего там, 17-го года, ну и так далее, и так далее. То есть она все время, вот, и чем дальше, мне кажется, тем меньше возможности что-либо совершить. Потому что силы-то уходят, потенциал-то уходит, способности осознать происходящее, они тоже не бесконечны. Поэтому это же все уезжает или уничтожается смотрителями порядка. Так что как-то очень грустно. Эта картина, она вызывает такое, с одной стороны, вдохновение, а с другой стороны, вот грустное ощущение, печаль по поводу утраченного тогда. Мне кажется, что очень важно сейчас именно, поскольку у меня такое ощущение, что мы подходим опять к очередному поворотному моменту, и опять такой баланс или-или. И мне кажется, очень важно сейчас вспомнить о том, что вот все могло как-то быть иначе, и можно было бы чувствовать себя достойным и гордым за то, что тогда удалось на очень маленький короткий срок совершить.
Я тогда был в эти дни в Москве, но родился-то я в Ленинграде, поэтому очень многих участников митингов, которые вы показываете, митингов против ГКЧП, узнал к сожалению, почти всех уже нет на свете, и вообще есть какое-то ощущение, что это не 24 года назад произошло, а в каком-то совершенно ином времени, в иной вселенной, настолько давно минувшем времени, что какой-нибудь Сталин или Вторая мировая война сейчас кажутся более близкими, чем 91 год. Вот такой парадокс, как будто в царстве теней каком-то снималось все это.
Это другой аспект. Сейчас, вот по истечению, сколько, 24 лет, это Юпитер сделал свой цикл. Сейчас как раз ощущение такое, и это видно отчетливо, что это совершенно другая страна и другие люди. Это другие люди. Вот первая мысль, которая возникает, и то, что я хотел воплотить в этой картине, конечно, нужно было структуру создать и так далее, но единственное, что я хотел сохранить материал. И чем больше я мог бы использовать материал, чтобы не разрушить структуру и повествование, чтобы не затянуть или как-то не в ту сторону повернуть, я старался все-таки сохранять как можно больше материала, чтобы увидеть лица людей. Потому что вот каждый раз это вызывает изумление. Чистота, есть вот такое слово непорочность, есть вот что-то такое, вот, что сейчас уже очень редко можно прочитать. И там поразительный есть кадр, когда шел митинг на Дворцовой площади, оператор обратил внимание, и камера прямо делала движение, на кадр женщина стояла и держала в руках плакат «Русский народ, не дайте себя обмануть». Удивительно прозорливо.
Вы знаете, какое поразительное впечатление, что операторы в 91-м году словно снимали по заданию режиссера Лозницы, потому что это именно то, что вы цените больше всего в документальном кино, да и в игровом тоже. Вот эти групповые портреты, это толпа, состоящая из тысячи лиц, и каждое лицо очень выразительно. Такое впечатление, что они снимали специально для вашего фильма. Это, конечно, поразительный эффект.
Да, это удивительно, и удивительно, что весь этот материал сохранился, и была сделана даже лаванда, поэтому он сохранился, потому что негатива я не знаю где. И кто-то это все отдельно на полочку положил в году 93-м или 92-м, а может быть еще тогда. И удивительно, что тогда снимали на пленку, и насколько я знаю, только в Петербурге снимали, в Ленинграде. Студия документальных фильмов ленинградская снимала на пленку и снимала там 7 операторов. То есть в Москве, насколько я знаю, камеры были опечатаны, и все, что мы видели, все, что мы могли видеть раньше, это либо чьи-то ВХС-камеры, либо это снимало телевидение. Очень мало материала, кстати. Что меня поразило, очень мало сохранилось звука этого времени. То есть там, конечно, нам... Ну, я искал в разных местах, в том числе в интернете. Наверное, больше всего я нашел в интернете звука. А, в принципе, так архивы практически нету. Ну, может быть, те архивы, в которые я не попал, там оно лежит все. Вот. А так практически об этом времени ничего нету. И вот эта съемка в Ленинграде, что удивительно, что позволили, дали камеры или взяли камеры самостоятельно, хотя мы же знаем эту советскую систему разрешений и так далее, и проявили, и было сделано 3 журнала. Один из этих журналов тоже я в какой-то степени часть журнала использую в картине. Всего снято около 3 часов материала, и снимали это как репортаж. А тогда снимать умели, операторы были прекрасные. Донец, Сережа Ландо и так далее. И еще, конечно же, замечательно, что это архив этот сохранил Сережа Гельвер, который... И, в общем-то, он уже очень давно... Благодаря ему, в общем-то, этот архив еще в каком-то виде существует.
Там потрясающе красивые кадры, вот когда раскачивают фургон для баррикады, и вот эта сцена на крыше, когда снимают советский флаг, и такой потерянный молодой человек с ним идет вниз, и этот финал в Смольном, когда опечатывают двери, и вот эти тени такие в коридоре в конце, это просто блистательное кино, блистательные съемки.
Да, это ленинградская школа, и снимать тогда и умели, и любить. Так что там все снято прекрасно. Да. И меня что поразило, что там были такие длинные кадры, несколько минут движения по толпе. Вот это удивительно. Оторваться невозможно.
Знаете, что нельзя было вообразить в 91-м году, что пройдет какое-то время, и в 2015 году фильм, сделанный из этих материалов, невозможно будет показать по федеральному каналу в день юбилея, в годовщину путча. Вот это невозможно было представить, потому что тогда казалось, что это главный день новой России.
А давайте не будем загадывать. Посмотрим. Почему нет?
Да, вот я тоже думаю, что наступит какое-нибудь 19 августа. Вряд ли это будет 19 августа там 2016 года, да? Ну, хотя кто знает. И, ну, какое это 19 августа будет, и фильм «События» будет показан по Первому каналу российского телевидения. А может, сразу по всем трем или четырем.
Дело в том, что, опять-таки, в картине же нет никакого комментария. Там только наблюдение за происходящим и в более-менее хронологической последовательности выстроены события, как репортаж того, что происходило. Почему нужно быть смелым, я думаю, почему нужно бояться, что люди не так поймут? Можно показывать и сейчас, почему нет?
Там не видна вот эта власть, но чувствуется ее растерянность. А с тех пор власть больше всего боится... Да, больше всего власть-то боится показаться беспомощной. И с тех пор, 24 года, она только и делает, что показывает себя сильной.
Да, но она ж тогда была. Это же не та власть, которая сейчас... Почему нужно сразу думать об этом?
Неконтролируемые ассоциации, как говорили в сталинское время.
Да, это ужас, да, это, конечно, да. Ну, посмотрим, может быть, ребята, которые рулят этими каналами, они найдут в себе смелость, все-таки это произведение искусства, помимо того, что там изображено.
Будем надеяться, рано или поздно настанет 19 августа, когда этот фильм будет показан, я в этом уверен.
Да, но очень хотелось бы показать, прежде всего, в Петербурге картину, ну, потом в Москве. Это третья картина, которую я сделал из архивного материала, которая сделана в Петербурге и о Петербурге.
Да, «Блокада».
Первая «Блокада». Потом был фильм «Представление». Это хроника Петербурга и Петербургской области, ну, Ленинград, Ленинградская область. И вот это третья картина, которая, по-моему, она посвящена очень важному событию, которое и эту же власть, которая сейчас существует, породила. Нужно же быть благодарным, в конце концов. Сами же боролись, между прочим, как мы их увидим.
Гостем «Радио Свободы» был кинорежиссер Сергей Лозница. Премьера его фильма «События» состоялась на Венецианском кинофестивале. Вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш следующий сюжет посвящен спектаклю Владислава Наставшего «Озеро надежды». Новый Рижский театр. Материалом для сценария послужили взаимоотношения русского режиссера, прекрасно вписавшегося в латышскую культурную среду, с матерью, у которой отношения с государством сложились не столь блестящие, как у сына. Эта постановка потребовала от автора двойной смелости. Впервые высказавшись на социально-политическую, табуированную в латышском мейнстриме тему, он сделал это через себя, возложив на алтарь искусства интимные семейные переживания. Влад Наставшев окончил актерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства и режиссерский факультет Лондонского центра драмы. Сам создает сценографию, костюмы и музыку к своим спектаклям, сотрудничает с ведущими латышскими театрами, но ни разу не отметился в русских. По приглашению Кирилла Серебренникова поставил в Гоголь-центре «Страх съедает душу» по сценарию Фассбиндера и «Миссию на любовь» Бунина. Новым Рижским театром руководит Алвес Херманис, включенный в российский черный список и снискавший похвалу Путина за спектакль «Рассказы Шукшина» в Московском театре нации. В марте прошлого года он отменил все гастроли своего театра в России в знак протеста против агрессии на Украине. Актриса Гуна Зариня, выступившая в «Озере надежды» в роли матери главного героя, последовала его примеру. Она отказалась ехать в Москву играть главную роль в «Медее Еврипида», которую Наставшев ставил в московском Гоголь-центре. «Озеро надежды» взорвало латвийское медийное пространство. Однако в русской и латышской общинах о постановке говорили в разных тональностях. Вот что сам режиссер рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Марии Кугель.
Спектакль длится 3.5 часа. Какова фабула?
В двухкомнатной квартире блочного дома на окраине Риги, в блочном спальном районе, живут мать и сын, и они решают делать ремонт в квартире.
Они доводят его до конца?
Доводят потихоньку до конца, да. То есть этот ремонт является такой метафорой смены какого-то такого советского, постсоветского пространства на какое-то новое пространство, попытки смены. И со всеми вытекающими отсюда проблемами, сложностями, выяснениями отношений. Ну, потому что мама и сын, они живут в двух разных информационных пространствах. Мама смотрит телевизор, а сын не смотрит телевизор. Автобиографический спектакль, да, то есть сын — это я, мама — это моя мама. Да, и сын работает в латышской культуре, говорит на латышском языке, а мама там не очень говорит по-латышски. И да, то есть вот эта разница. Идти или не идти там к памятнику, 9 мая к памятнику, освободителю. Гражданство там, не гражданство.
Вы поставили этот спектакль на русском языке в латышском театре. Угу. В этот латышский театр ходят в основном латышские зрители. Угу. Вы заметили разницу восприятия?
Возможно, разница может заключаться в том, что латыши думают, что это спектакль не столько о русских латышах, сколько о людях вообще. Как будто очередное такое исследование человечности. А русские очень хорошо, мне кажется, понимают, о чем идет речь. Латыши говорят, мы там ничего нового не узнали о русских. Я думаю, что не могут не видеть подтекстов. Им показывают, видно, что-то, что они уже знали. Другое дело, что происходит такое как бы подключение на эмоциональном уровне, что тоже очень круто. И латыши говорят, что вот, это про нас. То есть, и, собственно говоря, это и было целью, по большому счету, потому что целью не было ни в коем случае вносить какой-то в раздор или устраивать скандал, как это обычно бывает, как только поднимается эта тема. Поэтому все пытаются вообще ее не поднимать лишний раз. Потому что мне кажется, что это такой признак уважения, шаг навстречу русскоговорящему населению Риги, чтобы русские могли прийти в этот латышский театр, чтобы посмотреть спектакль про себя на их родном языке.
Вы ставили себе задачу еще показать изолированность русских, будь то адаптированные или не адаптированные в Латвии, не включенность их в общественную жизнь, чувство отторгнутости от жизни. Как вы думаете, вам удалось донести до латышских зрителей хотя бы вот эту вот беду как бы русских в Латвии?
Нет, я думаю, мне не удалось. Ну, нельзя надеяться на то, что это произойдет вот по мгновению палочки, люди вдруг возьмут и поймут, потому что это не происходит так просто, что вот они посмотрели спектакль и что-то поняли и стали иначе жить. Есть разные очень отзывы, понимаете? Невозможен как бы общий катарсис какой-то, когда все, вот всем залом вдруг, там сколько, 400 человек, вдруг вышли и стали иначе как-то относиться к русским. Как это так? Не бывает.
В процессе работы над спектаклем этим людям, которые работали над этими характерами, удалось прочувствовать это?
Да. Они гениальные артисты, умнейшие, интеллигентнейшие люди. Им удалось, они просто общались напрямую с прототипами.
Гуна Зариня, актриса, которая играла вашу маму, общалась с вашей мамой?
Да, конечно, она приезжала к нам домой, мы пили вместе чай, смотрели фотографии, задавали маме вопросы, все это записывалось на диктофон, и в итоге текст этого интервью стал текстом спектакля. Потом просто мы его вложили в драматургическую канву. То есть это мамин текст. Он не изменен. Порядок слов вот такой необычный, непричесанный, не литературный, а очень такой живой. И я думаю, что, возможно, поэтому тоже очень сильное впечатление у нас оставляет на зрителя этот спектакль, потому что все он кажется очень живым. У меня в квартире параллельно происходит ремонт до сих пор. Те люди, которые там у меня работали на моей квартире, они как раз, я их свел с артистами, и они давали интервью. А артист, например, который играл главного строителя моего, он даже позвал его красить к себе гараж.
Не было ли протеста у актеров против тех реалий, которые они узнавали о русских людях?
Не было никакого протеста ни одну секунду. Был вопрос, ну, такое удивление, может быть, по поводу того, как я могу это делать, как я могу быть настолько откровенен. Потому что всем понятно с первой же секунды, что это я на сцене, да, то есть это моя жизнь, то есть кусок моей жизни, там, вплоть до адреса моего домашнего телефона, номера, да, то есть все там говорится на сцене. То есть это настолько ошеломительно и как-то неожиданно. Зритель к этому не подготовлен, что все вот эти остальные пласты, они потом приходят. Даже вообще не привыкли откровенно делиться своими какими-то там личностными переживаниями, да, то есть они скорее смолчат.
А как ваша мама реагировала на то, что ей нужно делиться своими сокровенными переживаниями?
Она понимает, что это моя работа, что поэтому она как-то доверяла мне. Она просто знает лично Гуну Зариню. То есть на самом деле я не знаю, что думает моя мама, по большому счету. То есть то, что она говорит только хорошее, Как она чувствует, что она чувствует внутри, я думаю, это большой вопрос. То есть она была на премьере, она видела, что это был успех. Но она единственное, что мне сказала, она говорит, ну, если это так нравится людям, значит, это, наверное, имело смысл.
Человек, который включен в латышскую среду, он должен лицемерить в своей жизни?
Нет.
Он должен, скажем, скрывать свое отношение к политическим каким-то вопросам, вот сейчас вот к украинскому вопросу.
Или что я не лицемерю. Другое дело, что то есть я пытаюсь вообще не влезать во все это и на этом уровне вообще не разговаривать. Мне это неинтересно, мне от этого скучно. Начиная защищать одну или вторую сторону, очень легко впасть в какой-то национализм, либо в догматизм. Ты же, как только ты в это влезешь, ты не заметишь, как тебя будут использовать. Сам я там не был. Верить кому бы то ни было вообще нет никакого основания. То есть мне кажется, что это единственная нормальная позиция любого уважающего себя интеллигентного человека. Не вестись на поводу сумасшедших медиа, не говоря уже о всем мусоре, что пишется в интернете, то есть не имеет смысла тратить на это свою жизнь.
Но Гона Зариня работала...
В Гоголь-центре со мной, мы с ней вместе ставили спектакль «Медея». Но он сезон точно шел. Потом Гуна отказалась приехать, ну, ехать в Москву играть его.
Именно тогда, когда и Алвис Херманис отказался да. ехать в Россию, в Москву, потому что начался конфликт украинский. Да. Как вы к этому относитесь?
Я как бы никуда не отказывался, никуда ехать, везде приезжал. То есть я считаю, что человеческие отношения, они выше, да и вообще, то есть мы не политикой занимаемся, а искусством, поэтому я это четко очень разделяю и не собираюсь опять поддаваться на какие-то провокации. Осуждать их я не осуждаю. Человек вправе сделать свой выбор. Ты теряешь зрителя, ты теряешь спектакль, ты теряешь роль, которая очень трудно далась. В больших муках все это спектакль создавался. Потом долго, когда после премьеры мы долго с ним сживались, долго еще его дорабатывали. И потом вдруг это все перечеркнуть. Конечно, это жертва. Всегда ловилась Гуна, и я просто понимаю, что она все время об этом думает. Снова и снова передумывается, в голове переигрывается, да, то есть сложно очень какое-то решение такое, да, большое решение.
Мне понятно, как вы диалоги готовили. Декорации также натуралистичны у вас?
Да, я из своего дома... Ну как, у нас в квартире был ремонт, и мне надо было куда-то девать вещи. И так удачно получилось, что я придумал делать спектакль про ремонт. И я все вещи, которые были не нужны, перевез в театр автоматически. Например, там шкаф на сцене стоит, да, этот шкаф, там реально он мне простоял сколько там, 20 с чем-то лет в квартире. Линолеум настоящий, стулья. Гуна Зариня одета в одежду моей мамы.
На сцене есть одна комнатка, которая не отремонтирована. И все остальное, как бы, это бетонная стена более или менее оголенная. То есть там уже идет ремонт. И в этой комнатке живет ваша мама по сюжету. Жизнь, вот, собственно говоря, русских в латышской общине. Есть некое внешнее пространство, которое как бы ремонтируется, с ним что-то делается, но сама идентичность, она спрятана глубоко внутри и не ремонтируется. То есть в этом и есть, собственно, смысл.
Да, об этом спектакль. Потому что там по сюжету сын хочет, чтобы просто очистить эти стены до бетона. И ничего не клеить поверх. А ему говорят, что это невозможно, потому что там за вот эти десятилетия накопилась краска, забилась в поры этого бетона, то есть, который ничем не вычистить. А он хочет доказать, что возможно вычистить эту краску, советскую эту краску. Он берет там гвоздик какой-то, поковыряет дырочку, и солнце чистый. А ему говорят на это, ладно, вы же понимаете, что этих дырочек здесь тысячи. Он говорит, да, я понимаю, значит, нужно этим заниматься. Ну, то есть об этом спектакль. Но пытаться смотреть в будущее, а не в прошлое. Я просто устал от того, что обе стороны, латыши и русские, ждут друг от друга каких-то извинений, каких-то на каком-то официальном уровне. Все это превращается в политику, и люди не в состоянии начать друг с другом общаться, потому что на политическом уровне кто-то что-то решил. Потому что я, например, не жил во время Второй мировой войны. Почему я должен думать о том и как бы оценивать людей, которые рядом со мной? Потому что кто-то когда-то решил, что мы там не можем жить в одном пространстве. Но, с другой стороны, я наслушался столько всяких мнений, например, от русскоязычных людей, кардинально противоположных. Ну, нету здесь каких-то правил таких. Есть такой момент снобизма по отношению к людям, которые живут в блочных домах, в спальных районах. Считается, что это люди второго сорта. Обычно, когда на вопрос, где я живу, я говорю, в Иманте, то все очень удивляются. И я чувствую, что мне со стороны навязывается такой комплекс по поводу того, что вот я живу в спальном районе. Я в какой-то момент подумал, а почему, собственно говоря, если мне там хорошо? Я там вырос, там ходил в детский садик, там была моя детская поликлиника, в школу я туда ходил. Да, это продукт советского времени. Ну, так случилось, все, я родился в то время, ничего тут не сделать. И не хочу как бы закрывать глаза и притворяться, что этого не было. Понимаете, то есть акт психоанализа какого-то надо провести с собой, примириться просто с собственным прошлым обеим сторонам, и русским, и латышам. И я слышал такие комментарии там по поводу спектакля, по поводу каких-то моих выступлений тоже. Слышали, говорили, русские должны извиниться за то, что они сделали по отношению там, к латышскому народу, там, репрессии там, и так далее. А как это? То есть это что? Кто? Путин должен извиниться? За кого? За весь русский народ? И тогда, то есть я как со мной там типа буду читаться, то же самое русские считают, что там латыши должны дать им гражданство. Тоже в свою очередь должны извиниться за то, что они их притесняют здесь.
А почему вы пришли именно в Новый Рижский театр? Вы целенаправленно сюда шли, и сначала вы хотели здесь работать актером, а потом, когда закончили в Лондоне режиссерский, вы пришли и снова именно сюда. Почему в латышский?
Потому что, на самом деле, те театры, которые меня заинтересовали, в которых я бы хотел работать, они были латышскими. Вот и все. Никакой подоплеки политической в этом нету. Это чисто профессиональные интересы. Мне были интересны конкретные люди, конкретные артисты, конкретные художественные руководители, с которыми я мог говорить на одном языке.
На одном художественном языке.
Да. Мой первый спектакль в Риге был по повести Бунина «Митина любовь». И я всю жизнь жил с этим материалом, как с исконно русским, таким чисто русским материалом. И когда я стал его делать на латышском языке, то появилась такая вот какая-то интересная очень отстраненность. То есть, потому что это ни в коем случае не отнимает то, что ты делаешь, например, этот материал там на другом языке, не отнимает, а наоборот прибавляет. Если ты в состоянии с этим работать, прибавляет еще какой-то пласт. То есть, что очень интересно.
Разговор корреспондента «Радио Свобода» Марии Кугель с режиссером Владиславом Наставшевым завершил программу «Культурный дневник». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.